И по книге это 90-е письмо. Я немножко изменил название. Евреи ответственны и за прежние поколения. Есть круговая порука. И оказывается, мы несем ответственность и за грехи прежних поколений. Это начинается не только с еврейского народа. Это Авраам, Ицхак, Яков, 12 колен Израиля. Более известная вещь, там, продажа Иосифа, рабство. Это начинается еще и с первого человека, с первой пары и первой женщины. Саба Микель обращает внимание на благословение новорожденному мальчику. И формула благословения, мы говорим мазаль тов, что у человека, только обратите внимание, здесь нужно дать определение понятие мазаль по святому языку, а не потому, что мы привыкли пользоваться в обиходе великим русским языком. Мазаль – это не судьба. Мазаль тов имеется в виду, что духовное благословение, духовное воздействие, она нозель, она как бы спускается. В еврейском миропонимании то, что сверху – это воздействующее начало, это воздействующий процесс, а принимающее – это нижний. Так вот, когда рождается ребенок, мы говорим мазаль тов, чтобы его душа, которая появилась в этот мир вместе с божественным присутствием и благодаря искренней близости и чистоте супружеских отношений согласно всем законам семейной чистоты, три компаньона есть у человека, мы говорим ему, родителям, мазаль тов. И в благословении мы упоминаем, благословение – это всегда желание, чтобы человек получил что-то дополнительное. И в классической форме благословения родителей, которые достоились рождения ребенка, сказано: да удостоитесь вы вырастить и воспитать его в Торе, воспитать и вырастить его к свадьбе. И написано «Велема симтовим» или «и для добрых дел». Многие вещи мы уже читали, но Саба Микельм всегда останавливается на непосредственном тексте и раскрывает нам совершенно удивительные глубины. Он говорит: сколь восхитительные обычаи Израиля, все они основаны на Талмуде, то есть на устной Торе. Это не решение какой-то, так сказать, группы евреев или всего еврейского народа, в зависимости от какого-то периода, какого-то места. Мы бывали и в изгнании, сейчас еще находимся в изгнании. И по какая-то мысль? Нет. Все наши практические шаги и условия, и традиции, они базируются на устной Торе. И устная Тора говорит, это Пиркей Авот, поучение отцов, отцы здесь имеются в виду мудрецы, или Рамбам говорит, поучение отцы. Они написаны от имени мудрецов, которых первый комментарий называет поучение отцов. А Рамбам говорит, что сами результат их плодов, их мудрости, это устная Тора. Поучение, пиркея, вот это часть устной Торы. Это не собрание каких-то, так сказать, ярких, новых мыслей, мудростей, которые открыли еврейские мудрецы. Это устная Тора. И Талмуд говорит, велико изучение Торы, ведущее к праведным поступкам. То есть, не изучение Торы, не знание инструкций, как пользоваться миром, оно цель, а реализация действия. Жизнь по Торе. Поэтому недостаточно, говорит Саба Микельми, благословить новорожденного пожеланием успеха в изучении Торы и обретении мудрости. Это, безусловно, необходимое условие. Но это только средство, а цель не в этом предназначении творения. Ведь нижний мир – это место действия. Изучение Торы должно приводить к его улучшению. Савва Микель мне приводит все цитаты, а я вам ее приготовил. В книге Берешит, когда Бог описывает нам завершение шести дней творения, написано, и закончил, это значит, вторая Берешит, книга Берешит, первая книга Пятикнижия, вторая глава и второй стих. И закончил Бог к седьмому дню работу свою, которую он делал, и отдыхал, то есть и прекратил он проявлять свою, я вам уже переведу не в подсрочном переводе, потому что отдыхал это, устал, наворотил такое творение, и надо было отдыхать. Имеется в виду, Бог прекратил проявлять свою волю, свою власть над миром. И перевел управление мира на управление единства, управление любви. Это то, что является субботой. И перевел мир на управление седьмого дня. А не как он проявлял свою власть и сказал и стало во все дни работы своей, которую сделал. И благословил Бог день седьмой. И выделил его, ибо в этот день он, значит, не проявлял своей власти. То есть в субботу запрещено проявлять власть над миром, а не тяжелость, тяжесть работы, которую совершил Бог делать. Знаете, так в Одессе говорят, извиняюсь перед Торой. На иврите это сказано, что «Ваеварех Элоким эт йом ашвии» – благословил Бог седьмой день, «Ваекадеш ото» – выделил его, «Киво шават миколь мелахто ашер бара Элоким ласот» – ибо он прекратил проявлять свою власть как Творец, как Всесильный, как Царь. Делать! Ласот. Это учит нас, что мы находимся в мире действия. Это делает привычные понятия совсем в другом угле зрения. Как мы сейчас начинаем учить этот урок. Понятно, что невозможно пользоваться инструкцией, делать дела, если не умеешь пользоваться инструментами, не знаешь природу материала и место, время. Но главное в мире действия – это действие. Самым великим пророком из всех пророков, которые были, есть и будут, был Моше Рабейну. И он заслужил быть посланником, получать Тору для всего еврейского народа и для всего мира. В силу своей скромности, своего смирения и своей небезразличности по отношению ко всем, с кем Бог его сводил во все дни его жизни. Я предложил понятие «Ихпат» – это не безразлично. Я назвал Моше Рабейну ихпатником. И у него нет исключения. Его скромность и его смирение придало его сердцу, придало его мыслям, придало его глазам вот это небезразличие. Он не испытывал ударов плеток египетских надсмотрщиков на каторжных работах. Но он выходит из дворца, чтобы увидеть и прочувствовать судьбу еврейского народа в египетском изгнании. Он вмешивается в спор двух евреев, в ссору, и говорит: что вы не поделили, разве завтра надсмотрщики разделят удары плеток между твоей спиной и его спиной? Вы в одной беде. Испытываете братское сопереживание. Он не безразличен к судьбе болтушки, еврейки, которого крылечка выставила себя. Моше Рабейну узнает, что египетский надсмотрщик, она ему приглянулась, избивает ее мужа, посылает его на тяжелую работу, особую, и ночью приходит и насилует ее. Моше Рабейну проверяет силой своего духовного зрения, что из этой души ничего не выйдет в будущем. Из многих неевреев вышли величайшие, величайшие души. Доходить далеко за примером, Рабби Акива был из потомков императора Нерона. Который сделал, а император Нерон сделал гиюр, и мы получили Рабби Акива. Прабабушка царя Давида. Рут, моавитянка. Так он проверил, а потом отключил его имя от корня. Казнил его. Он защищает дочерей, пастушек и тро. Медийского жреца. Академика всех идолопоклонческих систем в мире. И когда он понял от обратного, что все суета, он отказался быть жрецом и дал поклонство. И тогда его предали отлучению и сказали медиане, что никто бы не пас их, его стада. И тогда ему пришлось послать своих дочерей. И Моше вмешивается, потому что их всегда ставили в конец очереди напоить стада. Они поздно возвращались домой. Это было небезопасно. А потом Моше Рабейну, наш ихпатник, обратил внимание, что ягненок убежал от стада. Можно списать. Можно списать. Моше идет за ним до сумерок. При приближении ночи это уже небезопасно пасти в горах. И ягненок добежал до источника. Он был мучим жаждой. И Моше, поняв, что ягненок слаб, потому что был мучим жаждой, он берет его на плечи и возвращает в стадо. И тогда открывается ему Бог и сказал: ты пожалел этого ягненка, ты пожалеешь и моих ягнят. Ты будешь пастухом моего народа. И так Моше Рабейну своим смирением, своей скромностью стал избавителем еврейского народа. Возглавил исход из Египта. Хотя сказано, что Бог сам нас вывел, это отдельная тема. Приводится об Микельме, говорит, поэтому в книге Хайма Виталя «Шарик душа», один из величайших учеников Ария Кадош, «Шарик душа», пишет: вот почему Тора требует добавить к благословению то, что мы учили в начале урока, да, мазальто, тискуль ли гадло, у ли ханхо, ли тора, ли хупау, ли масим товим. Добавлено еще и к добрым делам. Это цель. Да, есть элита, изучающая Тору, которая своим изучением привносит в этот мир жизненную и духовную силу, которая является их главным делом. И поэтому здесь сказано, делам, добрым делам. Кстати, подготовить парня, девушку к свадьбе. Это тоже действие. Воспитывать следующее поколение. Быть соучастниками создания вечной души. Все, что человек создает, оно временно. Это высшее подобие Богу. Поэтому здесь сказано благословение. Дать ему знания и мудрость, подготовить его к свадьбе и к добрым делам. Приходит Тана Две Ильяу. Это комментарий, мидраш устной Торы. И говорит очень сложную фразу. при первом взгляде. Каждый из нас должен каждый день спросить себя, когда же мои поступки достигнут уровня служения моих отцов Авраама, Ицхака и Яакова. Я прочитал точно. Я не ошибся. Как Творец предполагает, зная наш уровень, и сам Творец нам в других местах открыл, что будет опускание уровня, духовного уровня поколений. Тем более, когда мы не избежали изгнания. Авраам, Ицхак и Яаков. О чем идет речь? Речь идет не о копировании. Мы имеем духовную генетику, наследие сторон совершенства души, доброты Авраама, самообладания Ицхака, истинности Яакова. Но речь идет о относительном сравнении. Когда мы пытаемся подготовить себя к служению Богу, у нас есть примеры. И у нас есть отрицательное начало. Авраам, Ицхак и Яаков, его поставили на службу Богу. И когда мы берем и противостоим соблазну, вожделению, лжи, легкомыслию и так далее, то в этот момент мы и будем равны жертвоприношению Ицхака. Если мы преодолеем соблазн и не нарушим волю Бога, а это вожделение было для нас самым-самым дорогим, самым укоренившимся в нашем естестве, и мы его выкорчевали, да еще добавили действия положительного, это и есть подобие Аврааму и Ицхаку. И наш урок касается еще одной стороны этого подобия. Даже остерегаться непреднамеренных проступков. Вот насколько глубока связь между действием и нашим внутренним миром. Ахарей маасим нимшахим левавот. За действиями двигаются сердца. И нам Сава Микельм дает урок еврейской психологии. Иудейской психологии, если угодно. Туранической психологии. И он приводит нам пример, что когда Бог решал, на какой горе дать нам Тору, он выбрал самую скромную – Синай. Выбрал самого скромного, самого смиренного человека, в мире Моше Рабейн. И на самой скромной горе хотел Хермон, хотел Тавор и другие горы. Но всем он сказал, Бог, вы недостаточно скромны. То есть смирение и скромность – это фундамент, на котором строятся все самые жизненно необходимые совершенные качества характера человека. Мы еще будем об этом учить отдельно, Безрат Ашем. По книге, по порядку немножко я меняю иногда. А пока мы возьмем вот это, эту часть. Смотрите, что пишет Сава Микель. Какие слова потрясающие. Каждый сидящий, силящийся, каждый придающий усилия, прилагающий усилия обрести возвышенные качества скромности и смирения, удостоится получения Торы. Это касается каждого из нас. Поразительно, сколь величайшее знание сокрыто в обычаях Израиля. Пойми, друг мой, что благодаря этим рассуждениям каждый может прийти к благому деянию, если его разум способен изучать закон. То есть мы должны восполнить наше знание Торы для того, чтобы знать, как выполнять, как ходить путями Торы. И нужно просто познакомиться с нашей гордыней, с нашей привычкой, которая вторая натура. К искаженным критериям, что важно в жизни. Диплом, карьера. Работа. Выполнение гражданских обязанностей. Все имеет место. Но Тора – это инструкция, охватывающая все сферы жизни. И он приводит нам здесь то, что стало частью нашего подзаголовка. Да? Не изучение Торы главное, а жизнь по Торе в нашем мире действия. И что следует остерегаться даже непреднамеренного недостатка поступков. А заголовок я сделал именно сейчас, в последующей части. Что еврей ответственный и за прежние поколения. Мы коснулись только немножко в начале. В трактате Мегила, Вавилонский Талмуд, описано, что ученики спросили Раби Шимона бар Йохая, Раби Шимон бар Йохай, ученик Раби Акива. Мы находимся в период, конец существования второго храма. Это первый век до нашей эры и начало этой эры. Разрушение второго храма было в 70-м году новой эры. По Григорианскому летоисчислению. И они спросили его, за какой грех евреям было вынесено тотальное уничтожение. Наш лепший друг Ахашвирош с его главным помощником Аманом, Имах Шмо Вазихро, была угроза тотального уничтожения всего еврейского народа. Во всех 127 странах Ахашвирошской империи. Интересно, Раби Шимон бар Йохай сказал, скажите вы. Ученики сказали великому учителю, согласно его разрешению, что потому что они пошли на пир к Ахашвирошу. этот мир, это Ахашвирош, одел одежду первосвященника и устроил пир, похороны Иерусалима, что больше Иерусалим не будет конкурентом Сузам, новой столицы. Новый царь, новая метла, новая столица, новое название. Они знали о Иерусалиме. Они знали о храме. Они знали о пророчестве пророка Иеремии, что когда взойдет власть Вавилона на 70 лет, я вспомню вас, обращу к вам лицо свое и выведу вас. Только не написано, с какой даты считать. Ахашвирош сделал свой расчет и устроил пир, что больше не будет похорон, если евреи остались его подданными рабами. А еврейские пророки не ошибаются, как считал Ахашвирош. Извините за резкость, нам бы такое отношение к нашим пророкам. И поэтому он устроил похороны. И чтобы подчеркнуть характер этого пира, он надел одежду первосвященника. И Мордехай, глава того поколения, сказал мудрецам, которые пришли к нему, спросили, идти ли на пир. А он созвал представителей всех народов, Мордехай сказал, это осквернение имени Бога. Нельзя идти. Они ему сказали, послушай, это ходячий комплекс неполноценности, бывший конюх на царя Вавилона Навуходнецара, который женился на его внучке Вашти. Это попасть в опалу. Все приглашенные в столице придут, а мы не придем. А нам нужно только засвидетельствовать присутствие. Ахашвирош был отцом перестройки. Он предложил всем гостям их традиции, их язык. У нас он предложил еврейских официантов, кошерное мясо, кошерное вино, женщины отдельно, с Вашти в другом зале праздновали. Ты ревнитель, и нечего здесь, нет выхода, он сумасброд, и надо идти. А Мордехай сказал, нет, не идите. И так сказали его ученики. Тогда возразил Рабби Шимон бар Йохай и сказал им, если так, то должны были быть наказаны этим приговором только жители Суз, столицы, которые были на пиру. Тогда ученики сказали, великий учитель наш, ответь ты. А он им сказал, потому что они поклонились, те, кто были старше 20-летнего возраста, во время, после разрушения первого храма, и пошли в изгнание у Навуходнецара. Мне уже легче говорить Навуходнецар, а не Навуходносор. А он, значит, построил золотого, значит, там идола, это там трехметровой толщины из чистого золота. В принципе, строго говоря, это не был идол. Это было изображение власти. И он взял именно золото. Сейчас, если мы успеем, мы это рассмотрим. Короче говоря, спросили ученики, тотальное уничтожение всему еврейскому народу. Они же это сделали только из-за страха смертной казни. И там были представители всех народов, со всего мира. И они тоже должны были быть. Ответил им Рабби Шимон бар Йохай. Они это сделали из-за страха. И все-таки они сделали действие, которое, в принципе, повлияло на их внутреннюю цельность, на их веру. Этот поклон вынужден. И, как я уже сказал, это даже не было, он не объявил себя божеством. Он только требовал власти. Рав Хаим Бурштейн добавляет здесь в своем, значит, здесь дополнении, что Навуходоносору приснился сон. И он знал, что в этом сне было очень много деталей. Он потерял покой, но ничего не помнил. Вызвал всех своих жрецов, волхвов, астрологов, колдунов, которые занимаются, значит, шаманов там и так далее. Никто не смог ему рассчитать. Они сказали: «Ваше Величество, скажите, что вам снилось, и мы вам растолкуем его». И тогда этот сумасброд дал указ казнить их, иначе бы их казнить. И пришла очередь за Даниилем, Мишаэль, Хананья и Азарья, четыре царевича, которые были у него, значит, там в плену и должны были 3 года учить мудрость, а потом стать его советниками, если выдержат экзамен. И тогда Даниэль умел расшифровывать сны. Пришел к Арифу, которому Навуходоносор дал указание казнить мудрецов Вавилона. Всех. Не только своих. Не только, так сказать, приближенных к нему. А вообще всех мудрецов. Так он ему сказал: «Останови эту казнь. Веди меня к царю». Попросил у царя, я своими словами коротко, очень мало времени. Значит, он попросил 3 дня и молился Богу, и просил у Бога, чтобы он открыл ему этот сон. И это действительно сон, который является программой всех будущих изгнаний еврейского народа. Вавилон, персы и, значит, Мидия, они как тандем идут. Это 2 цивилизации, они идут вместе в еврейском миропонимании. Греция и Рим. И там были свои символы. Сказал Даниэль царю Навуходоносору: «Ваше Величество, во-первых, обратите внимание, он защищает мудрецов, он сказал. Задание, которое Ваше Величество попросило, не могут люди расшифровать. Есть Творец, он сила всех сил, он над всеми, он всеми управляет и всему дает смысл и мудрость, и величие, и славу, и победу. И он тебе, ты великий царь, всемирный царь, захватил весь мир, и ты хотел знать о будущем, что будет в мире. И твои мысли поднялись, и Бог отвечает: я, а мне была дана эта расшифровка не потому, что я мудрее всех, а потому, что просто Бог хотел тебе, значит, раскрыть поиск твой. Ты хотел знать, кто ты. Ты великий. И тебе Бог дал власть и так далее, ты золото. Это я видел из стукана, голова из золота, плечи и грудь из серебра, бедра и, значит, из меди, а голени из железа, а ноги из железа смешанного, ступы из железа смешанного с глиной. Это требует отдельный урок. Мы возьмем то, что нам релевантно. И говорит Саба Микель: Мордехай объявляет 3-дневный пост, когда узнает, что за то, что это было где-то 50 лет тому назад, еврейский народ поклонился изваянию, которое Навуходоносор сделал как символ головы, Даниил ему расшифровал, что ты золото, голова и золото, но тебя сменит серебряное царство, которое меньше тебя, а потом медное царство, а потом четвертое царство, оно включает в себе все три царства, это и дом. А Навуходоносор сказал в своем сердце: не бывать, мое царство, и после этого сделал этот истукан где-то там совершенно невероятных размеров, из чистого золота, и сказал: кланяйтесь золоту, кланяйтесь мне, как царство, которое не будет сменено. И получил на 7 лет быть животным и так далее. Отдельная тема. Но мы, оказывается, должники были перед Творцом. И когда исполняется то, что было сказано Даниэле, евреи знали это. Евреи знали пророчество Иеремии. И они должны были послушать Мордехая и Эстер. Они сделали вывод: смотри, Мордехай, ты говорил не ходить, мы пошли. Ничего не произошло, мы засвидетельствовали свою лояльность этому сумасброду. И более того, он казнил свою жену, и теперь освободилось место, у нас есть протекция, еврейская царица. Они знали, что Эстер еврейка. У нас все в порядке, перестройка, разрешают учить Тору, говорить на иврите и так далее. А Мордехай получает откровение, что Аман получил право уничтожить весь еврейский народ во всех 127 странах. И тогда Эстер объявляет трехдневный пост. Сухая голодовка, без воды. И Мордехай постится, одел мешковину. И 22 тысячи учеников его хедера, дети, тоже постятся. Ребенок не может выдержать трехдневную сухую голодовку. Взрослый может. Начинается запах ацетона и изо рта. И пришли мамы этих детей и сказали: мы готовы, чтобы... я опустил деталь. Аман, когда увидел Мордехая, который ему не кланяется, решил начать уничтожение евреев с Мордехая и его 22 тысячи учеников. Это тоже не просто 22 буквы Торы. 20 тысяч – это масштаб, значит, максимальное проявление в физических рамках духовного. Есть 10, есть 100 и есть 1000. В любом случае, мама пришли с сэндвичами, с водой и сказали: детям, вы не выдержите. Вы хотите умереть от кидуша Шем, если Бог так решил, мы принимаем это, но вы не дотянете. Они сказали: мы будем делать как Мордехай. И они выдерживают. И их молитва, их пост поменяли управление суда на управление любви и милосердия, и мы получили чудо Пурим. То есть, они совершили этот грех не добровольно, а по принуждению. И при этом их сердца были направлены к небесам. Да и изваяние, которое они поклонились, в действительности не было идолом. И все же это им вменялось вину, и для спасения от гибели им потребовалось полное раскаяние и проникновение молитвы. Бог дал им угрозу тотального уничтожения письма Амана, чтобы мы бы вздрогнули, чтобы мы бы испугались. Мы там это сделали, потому что мы испугались казни. Бог тоже нас угрожал, только внешне. И на самом деле мы были спасены. И когда мы в этот день получили от, значит, Бога через Эстер, получили право на самооборону, то евреи в 127 странах взяли оружие и перебили 75 тысяч амаликитян, не зная, как будет реагировать окружающая среда. Это было исправление, это было избавление. Таким образом, стараться не изменять истине, стараться с трепетом относиться к мудрецам. И даже когда человек нарушает истину, изменяет истину, не принося никому вреда, просто умеет добавлять, говорится, он находится на крае пропасти. И приходит Тора и свидетельствует. Человек, который изменяет истину, даже без вреда, ни себе, ни даже без пользы себе и без вреда кому бы то ни было. Он находится в критическом состоянии, когда его действия приведут к лжесвидетельству. И он будет свидетельствовать против человека, против своего ближнего, ложным свидетельством. И будет клясться ложной клятвой. Потому что за действиями движутся сердца. Нам нельзя пренебрегать нашей возвышенностью. Пересмотреть все-все привычки легкомысленного отношения к нашим словам, к нашему отношению к мудрецам. Ну что они могут понимать? Они сидят день и ночь за своей Торой. Страшные слова. Мудрецы предваряли события. Открывает нам Тора духовные законы изгнания. Какая связь между нашим поведением, нашей верностью, нашей скромностью и нашей судьбой? И все события сегодняшние. А не встряска, Бог обращается к нам, тем, кто знает Его. И в наших плечиках есть дополнительные грехи. Грехи еврейской секции. Грехи евреев, которые хотят быть как все народы. Это невозможно. Это не российская теория. На горе Синай Бог обратился ко всем народам через духовный корень. Не захотели. Получили облегченную программу 7 заповедей сыновей Ноя. Но это еще не все. Бог взял и будущим поколением, не как целому народу, но отдельный еврей может сделать гиюр, зайти на свою личную Синайскую гору и стать соучастником в этом управлении мира, в этой жизни. Приводит Саба Микель 2 свидетельства. Как возвышенным повседневная жизнь еврея. Он приводит 2 отрывка. Талмуд говорит, Масехет Шаббат, 117 страница, второй лист. Рабби Заира отрезал кусок хлеба сразу на всю субботнюю трапезу. Крупный кусок от халы. Сказал раввин Раву Аши: но ведь это выглядит как обжорство. Раввин ответил: поскольку он не поступает так каждый день, а только в шаббат, это уже не похоже на обжорство. То есть, если человек делает действие, которое только выглядит как обжорство, это уже опасно. То есть, если бы он это делал повседневно, то он потерял свой уровень. Он ведом своим, так сказать, чревоугодием. Но поскольку, то есть Гмара предполагает, что вопрос был, может быть, нужно и в субботу не делать так. Отвечает Талмуд: у субботы свой статус. И наоборот, это щедрость. Есть другие тонкости, как делать, значит, благословение на халы, две халы. Это как дары, хлебы, дарения в храме и так далее. Стол еврея – это жертвенник. Это возвышеннейшие вещи. Но сейчас это не место. Таким образом, сказал Рафуна, есть ли еще один отрывок. Если у человека есть смена одежды, то есть один костюм, пусть наденет ее в шаббат. А если нету? Нет у него специальной одежды на субботу. Ему следует опустить полы своего одеяния. Они ходили в халатах. И для того, чтобы когда человек работает и двигается и так далее, они поднимали, значит, полы, значит, этой одежды внешней, чтобы она не запачкалась. А в субботу пусть опустит это, чтобы выглядеть возвышенным, уважаемым. Шаббат Амалка, суббота – это царица, и мы сыновья царя, и мы встречаем царицу субботу, надо быть возвышенным и в одежде. Так поскольку в обыденный день мы это не делаем. Кстати, он не приводит, но в другом месте, в Талмуде тоже сказано, у нас нет времени уже, что кто-то шел вот в такой форме одежды, а была, так сказать, духовный надсмотр. И мудрецы не знали, что это великий мудрец, и подумали, что это человек, который хвастун, гордец. И тогда они его арестовали, допросили. Когда они выяснили, что он мудрец, они его отпустили, просили извинения. То есть не просто за действиями идут сердца. И завершает он Рабейну Йона в Шарей Чува и говорит: если ты видишь человека, который своими рассказами, историями искажает истину, знай, что в дальнейшем эта склонность приведет его к лжесвидетельству о ближнем. То, что мы сейчас говорили. И он скажет о нем неправду, поскольку любит обман. Продолжает Саба Микельми говорить: сколь разрушительна сила действия, даже если оно кажется недостойным только внешне, не являясь таковым по сути. Мудрецы Талмуда опасаются, что такие поступки приведут к большему злу и даже к лжесвидетельству. Насколько все это поразительно. И он завершает, чтобы мы закончили положительным А поскольку качество, значит, проявления воли Бога как милосердия Всевышнего превышает свойства его, управления его суда в 500 раз, получается, что если человек исполнит заповедь даже не намеренно, его награда будет в 500 раз выше наказания за неумышленный грех. И тем более, если он совершит это доброе деяние осознанно. И в подтверждение силы деяния сказал Риш Лакиш Раби Йоханану: тот, кто ест мясо жертвы Песаха, ягненка или козленка, без желания и через силу не исполнил заповедь наилучшим образом, и все же ее исполнил. Его ожидает за это огромная награда. Но если еврей исполняет заповедь с желанием чистого сердца и с радостью, то получает в 500 раз больше награду. В этом и заключается смысл обычая сыновей Израиля завершать благословение новорожденных по желаниям и к добрым делам. И он здесь в середине говорит: «Да смилуется милосердный надо мной среди общины наших братьев, сынов Израиля, чтобы он бы нас, значит, для того, чтобы всех их не постиг, чтобы нас не постигла смерть, потребовалось множество молитв», это о Пуриме говорится. Из этого мы можем выучить, что непреднамеренный поступок приравнивается к умышленному. «Страх и ужас охватывают меня, кто же очистит нас от этого порока? Да смилуется милосердно надо мной среди общины наших братьев, сыновей Израиля». Посмотрите, какой трепет, какая скромность перед собой. И какой реализм. Нету никакой страховки. Только Бог посылает каждому из нас. Случай встречи. Открыть глаза. Чем я могу помочь? Про себя подумать. И увидите, как Бог вам устроит такую возможность. Видеть все детали. Относиться. Обратить внимание у соседки, у соседа. Младший сыночек вдруг кипе, спеот, сцицит. И скажите ему: вау, у тебя уже было халаке, у тебя есть настоящий цицит, он засияет. И вы подарили ему свет. И он будет смотреть на этого дядю с бородой и возьмет пример от нашего совершенства поведения, от нашего пути. И так на каждом, в каждой детали. Обратите внимание на переходе, что стоят две девчонки, двое детей. Перевести их. Ну, куда там? Телефон. И бежим. Бежим, бежим. Нет случайных встреч. Бог не посылает нам мимели, Он посылает нам встречи. И мы ответственны за наши прежние поступки. Но все испытания нам по силам. Только требуется зоркость и направление. Что я должен восполнить в знании, чтобы дополнить действие?